вопрос по темничному стражу. Что было этому темничному стражу, что он уверовал, оставил ли он свой пост и что, ну, вообще дальнейшая моя история? Ну, я не знаю дальнейшую историю темничного стража. В наше время тоже бывает, что военные люди и таких даже на серьезных постах уверуют. Ну, наверное, дальше Бог открывает уже, как правильно дальше поступать. И, ну, конкретно я не могу ничего сказать, то есть именно по конкретному этому человеку. Но хотел бы здесь немножко добавить еще по Филиппам. Здесь впервые Павел заявил о том, что он римский гражданин. Он 3 раза об этом в Деяниях говорит, заявляет перед властями. Дело в том, что воеводы, когда на следующий день пришли, они немножко так как бы остыли. И, в общем-то, дело-то такое, знаете, как бы, под юрисдикцию не попадает, как бы, официально. У римлян не было, уголовных таких статей за, например, за богохульство там и прочее. Почему? Потому что они здраво рассуждали, что если это настоящий бог, то пусть он сам и наказывает богохульников. Вот, понимаете мысль, да? То есть римская власть не брала на себя функции тех богов, которые, значит, хулят, как бы. И почему, кстати, и иудеи, когда привели Христа перед Пилатом, то они переквалифицировали преступление, они его обвиняли в богохульстве, а перед Пилатом стали объявлять в мятеже, потому что, ну, за богохульство статьи не предусматривалось. И поэтому это дело-то такое, как бы, ну, как статью-то не подберешь, как бы, за деяния апостолов, то есть, что они изгнали духа этого, как бы. Ну, и поэтому они хотели, тогда они вчера, они как бы погорячились, а здраво, так сказать, все взвесив, что, в общем, лучше это дело мирно разрешить, апостолов отправить куда-то подальше, как бы все, и чтобы, ну, и самим не предстать в таком как-то, в таком свете, как бы. И поэтому они хотели их тайно отпустить, и чтобы они ушли из города. Но здесь, кажется, на первый взгляд, Павел как будто какой-то завершился. Нас, римских граждан, бросили в темницу без суда, значит, это. Пусть перед нами публично извинятся, вроде у него такие, как бы, заелые амбиции такие, значит, да. Дело в том, что Павел в последнюю очередь думал о себе. Он думал о молодой церкви, которая здесь остается, то есть новообращенные вот эти вот. И их публично били и бросили в темницу, а потом тайно выпускают. То есть какое впечатление складывается, то есть, что в принципе верующих можно так делать с верующими. И они хотели, чтобы эти воеводы публично извинились, то есть как бы сознали свою, открыто признали свою неправоту. То есть они думали, потому что они-то уйдут, а церковь здесь останется. И они должны были как бы верующих реабилитировать, так сказать. И я думаю, только на этом было обосновано вот их требование. И когда только они это сделали, тогда они ушли. Но дело в том, что церковь уже образовалась, церковь, она могла здесь укрепляться, и она как бы осталась в безопасности. Дальше написано: «Проходя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Ну, Амфиполь, это место тоже, оно как бы известное, но не в христианстве, или меньше в христианстве. Но знаменитый Амфипольский лев, его из-за строительства дороги пришлось перемещать на несколько километров, там автобан строили, как раз проходил он по этому месту. Лев вообще это символ Македонии. Вот что интересно, его... Ну вот, у меня другой фотографии нету, но там братья нас залазили. Но человек, ему вот примерно вот так вот, если станет, вот так будет. И он стоит на постаменте, который сейчас меньше высотой, чем был. И вот в наше современное время, чтобы его перетащить, его пришлось разрезать несколько частей и по отдельным частям его привезти и собрать здесь. А он был цельный, цельного камня. И на постаменте стоял еще выше, почти в 2 раза, чем этот стоит. Вот говорят, древние люди, они были примитивные, как бы. Современной техникой повторить не могут. Вот это остатки Амфиполя. Местное предание говорит, что Павел здесь не просто проходил, он тут и проповедовал, здесь образовалась церковь. То, что там церковь есть, это факт, потому что церковь была, потому что на Первом Вселенском соборе в 325 году присутствовал епископ из Амфиполя в списке епископов. То есть следы христианства здесь видны. Вот мозаика тоже из Амфиполя. То есть там богатые дома были. Ну, и Аполлония ничего не сохранилось. То есть в Аполлонии просто какие-то остатки такие вот из земли выглядывают. Ну, непонятно, что это за сооружение, как бы. Ну, стоит вот доска. Вот она. Просто текст там приведен. То есть как раз, что проходя Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику. То есть Аполлония отметилась, что она тоже, через нее прошли стопы апостолов. Фессалоника. Так, почему-то кадры разнобой идут. Это памятник Александру Македонскому, то есть царю Македонии и всего мира тогда, да? Вот Фессалоника. Это северная столица Греции. Второй по величине город в Греции. Ну, хотя, ну, первые Афины, половина Греции живет в Афинах, да, то есть из 10 миллионов, 11 миллионов, по-моему, живет, более 5 миллионов живет в Афинах. Там они зашли в иудейскую синагогу. Сейчас там находится монастырь на месте этой иудейской синагоги, но элементы в этом монастыре некоторые, они взяты из старого сооружения, то есть той синагоги еще, видите, вот они разные эти колонны, да, то есть они взяты с более древнего сооружения. Ну вот, тут остатки как бы прошлых, то есть древних еще построек. Здесь когда-то вот была синагога, где Павел проповедовал. Но уверовало много иудеев и чтущих Бога, но местные фессалоникийские иудеи подняли бунт и как бы Павла изгнали. Вообще в Фессалониках везде вот эта древность, так сказать, она выглядывает. Везде вот просто, видите, вот древние камни лежат все посреди города. Это римская агора, то есть центральный рынок. Очень вероятно, что здесь Павел ходил. Очень вероятно. То есть по этим мостовым когда-то он проходил. Вот она. Сейчас она намного, видите, ниже уровня земли находится. Ну, немножко уже чуть отвлекусь в отношении уже не библейской истории, а истории раннего христианства. Одна из целей у меня посещения Фессалоник было, потому что там сохранились церкви, которые были построены очень рано, то есть в 5 веке, в 6 веке, ну там до 9 века, то есть очень ранние церкви. Причем сохранились практически мало тронутые. Это очень важно. Почему? Потому что можем увидеть, как первоначальные христиане, вот в каких помещениях они собирались. Вот это церковь Ахирапитос, нерукотворная. Это церковь 5 века построена. То есть это как большой молитвенный дом, как мы видим. Да? Она практически без перестроек, без изменений дошла до наших дней. Вот внутри, ну, что интересно, значит, внутреннее украшение. То есть вот это оригинальное, сохранившееся с того, с 5 века, оригинальное украшение, то есть орнамент, да. Как мы видим, растительный орнамент. Ну, в двух вот этих арках не повторяется. То есть никаких ликов там не было. Это церковь Софии Божьей Премудрости, она уже 8 века, или 9, точно не помню, 8 или 9. Тоже внутри, как мы видим, геометрический орнамент, то есть еще сохранившийся оригинальный. Там немножко темновато, поэтому плохо фотографии получились. Но, в общем-то, древние церкви, они похожи были по внутреннему убранству на мечети современные. То есть был или растительный, или геометрический орнамент. Все вот эти вот изображения, это появилось все намного позже. Вот, кстати, изображение свастики. Для меня тоже, когда я стал этими вопросами древних церквей интересоваться, для меня было удивление, но знак свастики встречается, пожалуй, в христианских церквях чаще, чем крест. И это один из самых распространенных христианских символов был. И означал Евангелие во все концы земли. Украшали им все, что только возможно. Вплоть до Второй мировой войны все православные священники носили свастики. Но после Второй мировой войны, конечно, как бы отношение стало другое, как бы и вообще почти из всех музеев все, что со свастикой связано, все убрали. Но сейчас потихонечку, кстати, немножко возвращают. В римских катакомбах там все свастиками изрисовано. В первых церквях, на стенах, везде, везде, везде. В домах христиан, то есть это был один из самых любимых и распространенных христианских символов. Это очень ярко видно, что первоначально, то есть вот первоначальное украшение, а потом покрывали штукатуркой и потом рисовали уже лики. То есть это традиция икон, это более поздняя традиция. Как мы видим, церковь еще 8-9 века, там еще никто не знал про иконы. То есть иконы – это все новшество. Ну вот тоже образец церкви еще времен гонений. То есть это в музее сфотографировано, там в Фессалониках, в музее. Это церковь времен гонений, как бы, ну, элементы украшения. То есть это период еще 2-3 века, еще когда церковь не была официальной. То есть вот так стены не были голые, их украшали, но там никаких икон там не было, конечно, само собой. Ну и в Фессалониках интересно, конечно, место, там кусочек есть римской дороги, и на ней стоит такая стела. Ну, мы только ночью посетили уже, конечно, фотографии хуже. Ну, смотрите, значит, в центре здесь апостол Павел, а по бокам два самых знаменитых уроженца Фессалоник, Кирилл и Мефодий. То есть это создатели славянской азбуки, они тоже родились в Фессалониках. Из Фессалоник Павел направился в Верию. Фессалоника, там бунт был против него со стороны иудеев. И ночью они отправились в Верию. Верия, от Фессалоник недалеко находится, где-то километров, наверное, 50, так примерно, на запад. Значит, Верия – один из самых древних городов мира. Она старше Рима. Ну, сегодня это город небольшой. Единственное там, что вот связано с апостолом Павлом, это так называемая кафедра Павла. Как мы читаем, фессалоникийские были благомысленнее, как там, здешние были благомысленнее фессалоникийских, с усердием разбирая Писание, точно ли так. То есть фессалоникийские иудеи сразу подняли бунт, не приняли даже, не хотели слушать, а в Верии местные иудеи, они приняли спокойно и стали рассуждать, разбирая Писание. Ну, вот это вот так называемая кафедра Павла, считается, что вот с этих ступенек он проповедовал. Ну, подписи там нет, как бы, ну, вот чтут, значит, христиане местные, значит, чтут, вот, что вот это место, это здесь когда-то проповедовал апостол Павел. Вот эти три ступеньки. Ну, и табличка тоже висит, как раз этот текст, который я процитировал, то есть то, что с усердием, разбирая Писание, точно ли это так. Ну, и там еще стоит статуя или памятник апостолу Павлу. Я говорил, что почти все памятники в Европе Павлу построены Россией. Это тоже поставлен в 2010 году. Зураб Церетели, автор. Но я когда услышал, что Зураб Церетели, я думаю, ну, Павла, наверное, изуродовал. Ну, у него, знаете, какие творения, как бы, абстрактные, как бы. Ну, так вроде ничего, похож на человека, слава Богу, да? Значит, и было торжественное открытие, сюда патриарх приезжал на открытие этого памятника. Ну вот мы тоже сфотографировались возле него. Значит, ну он так солидного роста, как бы Павел. Для нас это, да, в поездке это было последнее место посещения. И так было приятно, что мы, самая последняя точка, там нас приветствовал Павел, как бы. Но с Верии Павел отправился в Афины. И как бы это была столица южной части, то есть из Македонии он отправился в Ахаю. Южная часть, она Ахая. Она, кстати, сейчас, по сегодняшний день там одна из провинций Греции называется Ахая. По-гречески не Афины во множественном числе, а Афина, она. Ну, в честь Афины это дочери Зевса, Но одна из таких немногих, ну, как сказать, положительных богинь вот этого пантеона Древней Греции, то есть богиня мудрости, богиня-девственница, и одна из сильнейших богов, так сказать. В честь нее названы, она считается как бы покровительницей древних Афин, в честь нее Афины и названы. Это древняя Акрополь, тут у нас за недостатком времени не буду какие-то подробности рассказывать. Акрополь – это верхняя часть города, наиболее знаменитая и наиболее посещаемая туристами. Там самое знаменитое, конечно, это что? Парфенон. Может быть, кто-то и посещал. Очень много, миллионы туристов посещают. Это храм, который посвящен Партенос, это девственница, то есть посвящен Афине, богине-девственнице. А Парфенон почти в два раза меньше храма Артемиды Эфесской. То есть, когда, помните, кричали «Велика Артемида Эфесская?» Вот представьте себе, вот, что в два раза больше был. И он вполне мог дожить до наших дней. Это он, ну, на протяжении всей истории он был действующим. Там я с гидом немножко поспорил, потому что они всегда его позиционируют как языческий храм. Но на самом деле он был больше времени христианской церковью, чем был языческим храмом. То есть около 800 лет он был языческим храмом и более 1000 лет был христианской церковью. Немножко о достижении Греции. Афина – это был центр греческой мудрости и культуры. Надо сказать, что мы даже как-то не всегда представляем, даже какого уровня достигли знания древние греки. Ну, знаете, например, что они шарообразной земли измерили до 15% длину окружности и вес примерно взвесили. Карты, которые они составляли, ну, Средиземноморья, Азии, Африки и Европы, которые вот сходятся, они поражают своей точностью по сегодняшний день, то есть еще древние греки. А это медицинские инструменты первого века. Они очень напоминают современные. И пришлось изобретать их по новой, через 1000 с лишним лет снова. Они делали очень удачные операции. В частности, кесарево сечение практически всегда было успешно у греков. В средневековье практически всегда заканчивалось смертью женщины. Делали трепанацию черепа, успешную. Откуда мы знаем это? Из-за того, что находятся черепа, на которых следы операций и зажившие. То есть люди жили еще годами, еще жили после операции на черепе. То есть медицина была высокого уровня. Стеклянная баночка, пусть никого не удивляет, стекло было известно задолго до нашей эры и широко применялось. Его только сложно было получить плоское и прозрачное. Поэтому только очень-очень богатые люди могли вставить стеклянные окна. Были свинцовые переплеты и маленькие кусочки стекла вставляли как мозаику. Но в стекло в качестве вот посуды и всяких медицинских принадлежностей оно очень широко применялось. Вот это вот вещь, которая в тупик ставит до сих пор многих специалистов, ученых. До сих пор однозначно нет объяснения этой вещи. Это так называемый антикитерский механизм. В музее находится Афин. Найден он был в 1908 году на судне возле островка Антикитера на юге Греции. Затонувшее судно шло из Эфеса в Рим, напоролось на рифы и затонуло. То есть за 100 лет до Рождества Христова, 150 лет до Рождества Христова. В 1908 году только подняли там груз, а груз был очень ценный. Там было много серебра, золотых изделий, статуи мраморных, там прочее. То есть среди всего этого сокровищ, как бы на эту вещь внимания не обратили. Она лежала в музее долгое время, потом где-то после войны уже кто-то обратил на нее внимание, попытался как бы объяснить, что это такое. И, ну, пришли, так сказать, к выводу, что это, ну, как бы артефакт такой, как бы труднообъяснимый. В общем, до 2011 года так и не могли объяснить, что это такое. Считается, что всеобъемлющее, ну, описание, объяснение только в 2011 году было сделано с помощью самой совершенной технологии, там рентген специальный, там такой специфический был, и была создана действующая модель, ну, по этому образцу. То есть это был типа компьютера того времени. Там множество передач, множество колесиков, там несколько десятков этих колесиков. Использовалась дифференциальная передача, которая считается, что изобретена была только в 18 веке. Она на самом деле еще до Рождества Христова уже работала. И что это такое было? Это такой механизм, который мог предсказывать, или можно было выставлять, на нем как бы типа стрелки были такие, можно было выставлять время любое, и вперед, и назад, на тысячелетия. И он показывал положение небесных светил вот в это время. То есть, какая будет фаза Луны, где будет Венера находиться, где Юпитер будет находиться. То есть, там специальные окошки были как бы. И с очень высокой степенью точности. Загадку оно вызывает почему? Потому что ни до, ни после таких приборов не встречалось. Если их делали, изготавливали, почему они не получили какого-то развития? Почему их никто больше не встречал? Как бы? Ради антикитерского механизма целый зал в Афинском музее. Там очень подробная его история. Несколько моделей представлено. И все, что с этим связано, как бы. То есть уровень науки и техники был очень высокий. Стадион в Афинах, он, конечно, осовремененный, но основа – это тот стадион древний афинский еще. То есть вот такие сооружения они строили как в порядке вещей, афиняне. Уровень развития науки, техники, технологии, архитектуры в первом веке был достаточно высокий. Когда Павел пришел туда, знаете, он как с далекой глухой периферии оказался в столице. Мне кажется, я бы как бы засмущался. Этим вот людям, начать учить их жить как бы. Может, у меня бы не хватило духу, так сказать, да? Так ты-то такой, пришел откуда, как бы там, то есть, понимаете? Но дело в том, что в духовном плане афиняне, они были очень деградированы. Уровень технологий и знаний был высокий, а в духовном смысле это был ужас. Сейчас я покажу. Что меня там удивило в Афинах больше всего, что это из природы. Не апельсины, а то, что вот они вот так валяются. То есть это везде машины по ним ездят, везде валяются, на тротуарах везде ходят, все пинают. Это агора афинская, то есть центральное место, где находились и торговые заведения, там разные юридические конторы, и храмы разным богам. И афиняне со всего мира собирали алтари всяким богам, и на всякий случай им тоже жертвы приносили, кадили. Там были, говорят, около 1000 алтарей разным богам. Некоторые боги, они, так сказать, еще благородные, антропоморфные, в частности, там та же Афина. Второй по значимости божество в Афинах, которого почитали, это был Посейдон, бог морей. Асклепий, тоже один из известных богов, бог врачевания, часто изображался со змеей. Асклепий – главное божество Пергама. Христос говорит, ты живешь там, где престол сатаны. Вот там образ змеи, там везде присутствует. То есть в Пергаме, он до сих пор, его везде на рельефах, везде змеи. Часто сам Асклепий изображался в образе змеи. Вот это идол, то есть ему поклонялись, вот этому предмету. Велика Артемида Эфесская, это Артемида Эфесская, многогрудая. Христиане голову оторвали уже. Может быть, мусульмане. То есть, очень много статуй богов, они без головы, то есть, потому что они прошли два этапа. И почему им отрывали голову, знаете? Потому что когда христианство пришло в силу, знаете, из этих богов там пролилось сколько христианской крови, то есть у алтарей этих богов, за отказ им поклоняться, умирали при гонении Диоклетиана, целые семьи убивали. И когда христианство наконец стало разрешенным и получило какую-то власть, то вот этих вот идолов их рушили, разбивали, уничтожали, потому что на них море христианской крови. Некоторые боги, как в частности, это Сирена, да, они уже как-то не очень смотрятся, да. Или Пан, например, Смотрите, да, какие у него, значит, копыта. Вот, кстати, оттуда название пошло панфлейта. Вот она, у него это любимый инструмент. И вот подобные алтари, видите, то есть всякие мерзкие животные там изображены, все это бога, боги, которым приносили жертвы и поклонялись. Идолы, да, то есть, ну, боги, ну, Библия говорит, что боги, которые в существе не боги, да. То есть вот такие алтари, на которых жертвоприношения совершались. А вот, смотрите, вот алтарь бесам. То есть, видите, бесы прыгают. Вот на таких алтарях тоже жертвы приносились, потом эти жертвы раздавались, где-то бесплатно на праздниках, где-то за дешевую цену можно было купить. Вы понимаете, почему Павел, когда говорит, что язычники, принося жертвы идолам, приносят жертвы бесам. И что кто ест это идоложертвенное, тот, ну, согрешает, понимаете? То есть это была тогда обычная практика, для язычников это ничего не представляло, но для христиан вот там от такого жертвенника питаться, как бы, ну, это явно скверно, как бы. Некоторые, на горе некоторые жертвенники стоят по сию пору. Ну, вот, в частности, это тритоны, так называемые, полулюди, полуящеры. А вот это, ну, очень, я ее вовсе не видел, взял с интернета фотографию. Это вот как раз жертвенник неведомому Богу. Я в Афинах его искал, потому что вроде слышал, что он в Афинах. На самом деле он оказался, он в Риме находится. Его вывезли давным-давно. Сейчас он находится в музее, и там четкая надпись написана. Неведомому Богу мы приносим дары. То есть среди многих жертвенников в афинских был и жертвенник Богу, которого они не знали. Ну, на всякий случай тоже молились. И вот, вы представляете, как Павлу было сложно сказать, проходя, осматривая ваши святыни. То есть, ну, какие святыни, да, тут. Но, ну, и, скорее всего, он, ну, как там написано, что он возмутился духом при виде множества идолов, которые наполняли этот город. При развитии таком цивилизации люди были духовно деградировавшие. И среди множества этих идолов, когда он нашел один жертвенник неведомому Богу, у него, наверное, мысль сразу родилась, ну, как бы проповедь вот на эту тему, как бы, что они же не знают, чтут Бога. Некоторые вообще говорят, что вообще этот жертвенник, он прямо к иудейскому Богу и относился. То есть они же знали хорошо иудейское богослужение и знали, что у иудеев, изображений у иудеев нет. Но на всякий случай надо чтить и Бога иудеев. Поэтому они возвели жертвенник даже для бога иудеев. То есть это мог быть жертвенник Богу с большой буквы. И в Афинах, это город философов, вот это сейчас восстановленное здание, оно называется Стоя. Помните, говорили про Аттала II, вот эту царя Пергама, основателя многих городов Малой Азии, вот эту Стою тоже построил Аттал II. И подарил ее Афинам в знак признательности, что в детстве, в юности он в Афинской академии воспитывался, обучался. И когда он вырос, потом стал царем Пергама, он построил вот эту вот стою в дар Афин. От слова «стоя» происходит название философской школы «стоики». То есть там были, с одной стороны, торговые лавки, с другой стороны, такая вот, как ее назвать, вот, значит, пространство такое. И вот здесь ходили греческие философы со своими учениками. Часто споры вступали, свои речи там толкали, что-то доказывали. То есть вот такая у них была плюрализм, как бы такой. То есть это было специальное место, вот, где можно было свои мысли высказать. И вот там, похоже, написано, что некоторые из стоических и эпикурейских философов начали спорить с Павлом. То есть вот, скорее всего, здесь это произошло, вот этот спор, как бы. Видимо, их не понравилось то, что проповедовал Павел, и они повлекли его, явно он не сам хотел, они повлекли его в Ареопаг. Значит, что это такое было? Вот если мы сейчас стоим на Агоре, вот спиной к этой стое, то есть Агора, вот здесь как раз жертвенники, все это, значит, стоя там находится, то вот с левой стороны, вот на этом большом холме, это как раз Акрополь, То есть все храмы главные здесь сосредоточены были. А вот этот меньший холм называется холм Ареса, то есть холм Марса, бога войны. И на нем было тоже здание, которое называлось Ареопаг. Это был религиозный суд. Насколько были велики его полномочия, ученые-историки сегодня спорят. Но до около, ну, более чем 100 лет назад Ареопаг приговорил Сократа приговорил к смертной казни. То есть, во всяком случае, за 100 лет до этих событий у Ареопага была власть вплоть до смертной казни. Поэтому, значит, были определенные правила, когда Ареопаг, это были, по-моему, 12 человек, облеченные вот такой властью, как бы, они должны были выслушать очень короткую речь. Она сколько-то минут не должна была превышать. И они судили, то есть разрешать этому учению или не разрешать. То есть опасно оно представляет собой, оно развращающее какое-то, или оно безвредно. То есть поэтому Павел, конечно, пошел туда неохотно, но это языческий орган, так сказать, который философию, проникнут философией языческой. Ну, и ему пришлось говорить такую речь. Ну вот сегодня Ареопаг представляет собой такое, как сказать, просто такая горка, любят там туристы находиться, вход туда бесплатный. Вот когда на Ареопаг поднимаешься, вот здесь где-то стоял Павел, ну здесь, понятно, здание было, там не сидели они там на камнях, эти ареопагиты, да, здесь было здание. Ну вот здесь он сказал эту знаменитую речь, 17 глава Деяний. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Мне кажется, он как раз и показал руками, вот, то есть, понимаете, вот здесь стоит, и вот эти храмы, да, они были тогда в расцвете своего великолепия. Золотыми крышами, стояла статуя Афины там, 40-метровая, и с золотым копьем, то есть вот это вот все там сверкало, как бы вот этот Акрополь. И он, проповедуя, он 100% показал, вон Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. И привел слова греческого философа «мы его и род». Ну и там, и нашел я жертвенник неведомому Богу, вот которого вы не знаете, чтите, вот я и проповедую вам. То есть он уложился эту речь в то положенное время, как бы. Ну, к чести сказать Ареопага, то есть, что они его не осудили, то есть, видимо, разрешили проповедовать, потому что, как бы, хотя и насмеялись, но никаких санкций не было. То есть, им показалась речь какая-то странная, нелепая, но не опасная. Сегодня, значит, эта речь считается, произнесенная Павлом в Ареопаге, считается самой знаменитой речью, когда-либо сказанной в Ареопаге. Она выбита на греческом языке на бронзовой плите и вот вмурована в стену, как бы, Ареопага. То есть, это как раз вот вся эта речь Павла. Значит, но не все отвергли весть, некоторые уверовали. И даже среди них был один из судей Ареопага. Дионисий Ареопагит. Видите, рядом с Ареопагом проходит улица, как называется? Улица Дионисия Ареопагита, да. Увековечили название улицы. И Дионисий Ареопагит, его сама история жизни интересная, потому что он впоследствии... Вообще, это один из тех философов, которые еще до обращения к христианству, они приходили к мысли об едином Боге. И это тот человек, который исторически оставил свидетельство о вот этой тьме во время затмения или во время смерти, когда во время смерти Христа трехчасовая тьма была. Вот Дионисий, в трудах Дионисия упоминается об этом факте. И после обращения он стал активным проповедником христианства и проповедовал на севере, ну, относительно Греции, да, и был убит язычниками, замучен, убит в Галлии. Холм, где он был замучен, назвали холм мученика. Это звучит по, ну, на германском, наверное, не знаю, Монмартр. Что такое, знакомо, нет? Сейчас это самый престижный район Парижа. То есть потом в будущем там построен был Париж, этот холм так и остался называться, Монмартр, холм мученика. Ну, это вид на современные Афины. Ну, с Римом, например, сильно контрастирует, тут зелени очень мало, все застроено максимально. Как бы. Ну, в Афинах есть церкви, по сегодняшний день евангельские, не только православные есть, и ну, такие они очень либеральные. Нас одна церковь принимала, мы там жили у них как раз, у них общежитие там типа есть такого. Ну, на собрании, ну, вообще было не по себе, как бы. Хотя они не харизматы, но очень все по-мирски. И мы потом, вот здесь, на этом месте, это, там другой холм, мы помолились за Афины, чтобы все-таки Бог послал пробуждение. Когда здесь проповедовал апостол, когда церковь образовалась, и сейчас, ой, печально, как бы, картина. Из Афин Павел двинулся в Коринф. Коринф имел... Это самый крупный город Пелопоннеса, вот этого полуострова на юге Греции. Смотрите, уникальное его положение. Смотрите, два моря. Вот это перешеек, это материковая Греция, а это Пелопоннес остров. А здесь находится Коринф. Вот два моря. Здесь Ионическое море, здесь Эгейское море. Между ними 7 километров расстояние. И Коринф использовал вот это преимущество нахождения между двумя морями на 100%. Три особенности были в Коринфе. Первая особенность, такое, что для нас имеет значение, это диок, так называемый диок. Вот это вот мы видим, оставшаяся древняя часть. Это такая, ну так образно сказать, железная дорога древности. Между этими двумя морями два порта было. И порт соединял вот этот диок. Это каменная дорога, в которой были такие сделаны, как полозья наподобие. Видите, вот как бы. И были такие деревянные салазки специальные, на которые погружали товар, груз, иногда даже маленькие корабли. Поливали вот эти вот, дорогу поливали маслом, и там рабы, десятки, сотни рабов толкали эти тележки, катили эти салазки. И туда и обратно. Вот, перевозка грузов как бы, между двумя морями. Дело в том, чтобы вокруг Пелопоннеса, если оплывать, то это очень большое расстояние получается, во-первых. А во-вторых, оно очень опасное. Там много всяких подводных камней, вот этих вот скал. Вот этот корабль, кстати, который антикитерский механизм вел, он как раз там затонул, то есть наткнувшись на скалу. То есть это было опасно. А здесь вот короткий промежуток, и предпочитали многие заплатить деньги и груз просто перевести по суху. И вот Коринф этим жил, этим занимался. Конечно, мечтали с древних времен, чтобы сделать канал там прорыть, и чтобы напрямую корабли ходили. Но это даже начинали некоторые римские императоры. Сам Нерон туда приезжал, золотой лопатой взял земли, насыпал, в корзину положил, сам отнес на своих плечах и сказал, все, строим. Но уперлись там и в финансы, и в средства, в силы, как бы так и не смогли построить. То есть только в 19 веке канал построили. Вот он, диолог, как бы, вот он так шел. Он работал, то есть, очень долгое время. Только в 19 веке построили канал. Вот он сейчас канал. Он очень узкий. Суда практически почти вот по берегам задевают. И сейчас суда проходят вот так. Но они не сами идут, их буксируют. А тогда диолк это было ну, как бы средство благосостояния этого города. Они получали от него колоссальные доходы. Все жители города были освобождены от налогов. То есть быть коринфянином, ну, это значит быть, ну, можно сказать, обеспеченным человеком. Значит, сам Коринф состоял из двух частей. Верхний Коринф и Нижний Коринф. Верхний Коринф, вот это вот то, что сейчас остались остатки, но это средневековая крепость. Вот эта часть, вот эта башня, она была во времена Павла, вот эта часть. Остальное это более поздние постройки. Значит, что там было? В верхнем Коринфе, там в основном это остатки храма Артемиды. Там был большой храм. И там были, это вторая особенность, около 1000 жриц, женщин, которые как бы служили своей богине. Служили они особым образом, не буду об этом как бы вслух говорить. И по большим праздникам, посвященным этой богине, они спускались в город и обслуживали всех бесплатно. Поэтому было такое выражение в греческом языке «коринфствовать». То есть, что такое коринфствовать? Это значит жить легкой, беззаботной, развратной жизнью. Вот, говорит, ты коринфствуешь, то есть, не напрягаясь и живешь в свое удовольствие. Как бы. Ну вот это остатки там этого храма. Ну и третья особенность. В Коринфе был храм, подобный храму в Дельфах. Храм Аполлона, в котором также были пифии, в котором также пророчества произносились. И признаком, ну как бы благоволения богов, это был экстаз и говорение непонятными языками. Кстати, местные братья-греки говорят, что в Греции мало пятидесятников, потому что как бы люди знают, сразу ассоциация прямая, то есть вот эта вот, так сказать, их практика, она прямо ассоциируется с вот этим с языческим беснованием, то есть, потому что в Греции эта традиция очень такая древняя. Как бы. Ну вот, то есть вот храм ближе, как бы остатки храма Аполлона. В Коринфе Павел провел 1.5 года. Там он встретился с двумя, ну, с семьей Присцилла и Акилы, да, которые были иудеями, которых изгнали из Рима, и по одинаковости ремесла Павел работал с ними, делая палатки. В Коринфе целый ряд событий произошел. В частности, тоже был бунт большой против Павла. Много людей уверовало, но после этого поднялся бунт. Проконсулу Галлиону повлекли Павла. Проконсул не стал выслушивать дело, сказал, это не, меня не касается. Отказался, то есть, решать дело Павла. В Коринфе было также явление Павла, явление, уже это получается третье явление Христа. И он сказал ему, не бойся, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе. Вот. В Коринфе также Павел написал 2 послания фессалоникийцам. То есть, получается, первое и второе написано в Коринфе, первое послание Галатам, потом следующее, первое и второе фессалоникийцам. То есть, уйдя как бы от Фессалоник, он их не забыл, как бы он хотел их, так сказать, наставлять, продолжать. Найдено в Коринфе интересный текст, послание римлянам, которое написано та же в Коринфе, но только позже. Упоминается Ераст, городской казнохранитель, передает привет, он был верующий, передает привет. Вот в Коринфе найдена часть мостовой, на которой написано, построена Ерастом за его средства. Вот Ераст, видите? То есть еще одно подтверждение историчности деяний. То есть это, скорее всего, то же самое. Но это, видимо, состоятельный человек, раз городской казнохранитель. Ну, еще новый Коринф существует. То есть в новом Коринфе там вот храм апостола Павла стоит, знаменитый. Это вот апостол Павел. Это на греческом языке 13 глава послания Коринфяна, глава любви выбита. И существует улица апостола Павла, вот она, эта улица. Значит, то есть увековечено имя Павла тоже здесь. Проведя 1.5 года, Павел отправился вместе с Акилой и Прескилой отправился на восток. Кенхреи – это порт, который находился на Эгейском море. Остригши голову в Кенхреях по обету. Ну, не рискую толкование давать, что это означает. Ну, возможно, Павел продолжал соблюдать обеты, которые, ну, были в Иудействе приняты в то время. То есть обет назарейства, в частности. Может, это была какая-то другая причина, почему он это сделал. И Кенхреи, то есть это порт, сегодня он ушел, наоборот, под воду. Вот видно, как бы под водой камни остались, как бы. И отсюда Павел отправился уже теперь на Азиатский берег вместе с Прескиллой и Акилой. Кенхрея упоминается еще раз в послании к римлянам. Павел говорит, что о диаконисе церкви кенхрейской. Значит, в Кенхреях была еще отдельная церковь, помимо Коринфа. То есть проповедь Павла имела успех. Образовались церкви как в Коринфе, так и в Кенхреях. Павел прибыл в Эфес, это было его первое посещение Эфеса, то есть он переплыл Эгейское море и прибыл в Эфес. В Эфесе, вот это вот, Эфес тоже море ушло далеко, за 7 километров, вот там вдалеке море виднеется, оно 7 километров от города, а вот это когда-то была набережная, то есть вот море подходило вот сюда, там видно болото такое осталось, заболоченное место. И именно по этой дороге, она была ночью освещена, Эфес пользовался привилегией ночного освещения, один из 4 городов Римской империи. Ночью эта дорога была освещена, и здесь наверняка прошел апостол Павел, садя с корабля, то есть с пристани он шел сюда. Если наоборот фотографию сделать, то что он видел перед собой? Он видел гигантский театр, который самый большой в Малой Азии, на 25 тысяч мест. Этот театр будет фигурировать в третьем путешествии апостола Павла. Там поднялся бунт, когда кричали «Велика Артемида Эфесская». Там в греческом прямо написано, что собрались в театрон. То есть вот это собрание, где как бы бунт вот этот был, это он происходил в этом театре. Вмещал 25 тысяч человек. Мы о нем подробнее немножко потом скажем. То есть когда он шел с моря, вот он видел вот этот театр. Затем в Эфесе он встретился с иудеями, и ему понравилось с ними общаться. То есть иудеи его приняли хорошо, и они в синагоге сидели, обсуждали Писание. И Павел понял, что ему надо обязательно Эфес посетить, потому что здесь благоприятная почва. Иудеи готовы принимать. Но он торопился в Иерусалим как бы на праздник. Иногда вопрос задают, а что он праздники соблюдал иудейские, что зачем ему там праздники? Да, дело в чем, что, во-первых, он вез подаяние для Иерусалимской церкви. А во-вторых, в Иерусалим собираются иудеи со всего мира, в том числе и верующие ходили на праздники. И он имел прекрасную возможность в Иерусалиме встретиться с братьями вот, из всех вот этих церквей, которые он основал. И везде со всеми узнать, как бы, ну, обстановка не было, ждать сотовых телефонов, ничего. Он мог встретиться, узнать, как бы, как обстоят дела, какие-то наставления дать, какие-то планы построить и так далее. Поэтому он прибыл в Кесарию из Эфеса. Ну, вот остатки пристани, Иродом построена. Пристань удивительная, до сих пор необъяснимая вещь. Она не заносится илом. То есть сумели как-то так построить мастерски, что самоочищение пристани вот этой вот порта этого происходит. То есть по сию пору он не заносится илом. Строил Ирод, Ирод все строил на совесть. Камни вот до сих пор, ну, такой цемент, значит, для цемента он привозил, для раствора он привозил грунт с Везувия. То есть вот этот пепел, вулканический пепел, он был за основу взят цемента. Вы представьте, вез какого расстояния, как бы. Но зато схватилось намертво. То есть тысячи лет этому, и все стоит пока. Ну, из Кесарии он посетил Иерусалим, а из Иерусалима в Антиохии побывал на празднике со своими братьями-иудеями, пообщался, значит, и пришел, вернулся обратно в Антиохию. То есть весь круг, который он сделал, то есть вот он, видите, от Антиохии, вот это вот такой путь, все это заняло 3-3,5 года, и, наконец, он вернулся в свою родную церковь в Антиохии. Все, братья, второе путешествие закончилось. Ну, вот рассказывать про него 2 часа, да? А представьте, путешествовать 3 года, да? А? Ну, еще третье путешествие. Путешествие в Рим в вузах. И его путешествие после освобождения, которое нет в Деяниях, но по отрывкам из посланий можно сделать вывод, в каких местах он еще был после освобождения. Мелит, Трофим оставил больного в Мелите, там, ну и так далее. То есть какие-то места он еще был. Ну все тогда, наверное.